Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую!
Добрый день!
Очень рады вашему посещению нашей студии. Спасибо огромное, что откликнулись на приглашение. Так совпало. Совершенно удивительно, что еще и сейчас юбилей Курской битвы.
Да.
Поэтому мы прям практически попали в цвет, я считаю. С вашим появлением.
Спасибо.
Становимся конъюнктурщиками.
Ну, я бы не сказал. По качеству роликов, которые вы выкладываете в Ютубе, там конъюнктура не пахнет.
Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили. Я рад с вами пообщаться, особенно на тему, которую я всю жизнь веду, историю Курской битвы. Хочу сказать, что некоторые говорят, что вот Прохоровка – это вот Замулин, а Курская битва – это… Моя тема – история Курской битвы. Да, я еще не написал книгу о панырях, которую обещал, но она уже в работе. Поэтому я с чистой совестью могу сказать, что профильная моя тема – это история Курской битвы.
Давайте тогда немножечко для зрителей расскажем, потому что ну, не все, ну, понятно, что те, кто интересуется, все знают, кто такой, но для людей все-таки было бы чуть-чуть интересно узнать, как вот, с чего вы начали, почему занялись этой темой. А у меня вот книжечка, которую вы мне сегодня, спасибо, подписали, «Курский излом» называется, она 2007 года, вот ждала с этого времени, так сказать, руку автора. Вот. А первую книгу по сражению вы когда написали?
Вообще история… Интерес к истории Курской битвы у меня был давно. Угу. И по большому счету я поступил в Белгородский пединститут, потому что занимался историей вот со школьной скамьи. А история Курской битвы меня заинтересовала на четвертом курсе. У меня был очень хороший научный руководитель, и тогда было, только начинали вводиться так называемые дипломные работы. Но, то есть были экзамены. Или можешь писать дипломную работу, но он заменял всего один экзамен. Поэтому студенты особо не рвались. А у меня научный руководитель по истории, нужно было выдавать историю профильную, сказал, ну, если ты напишешь хороший диплом, мы зачтем тебе две истории, то есть новую, новейшую историю, как, но нужно написать хорошую. Я предложил тему Курской битвы. И он сказал, эту тему ты не потянешь, потому что документов нет. А все, что написано о Курской битве, уже написано. Ну, естественно, молодость, естественно, задор. Нет, я же докажу.
Амбициозность.
Ну, да, можно сказать и амбиции. Я же докажу. Ну, говорит, ну, хорошо, будешь доказывать. Но давай с четвертого курса начнем. Он, кстати, нашим куратором был. И я добросовестно, не помню, наверное, с полгода, добросовестно все книги, которые были в областной библиотеке, в институтской. Я даже ездил в Курск. Курскую областную. Кстати, Курская областная библиотека – это очень мощная такая библиотека, старая, и фонды у нее очень хорошие.
А вы, получается, там местный житель, да?
Да, я родился в Прохоровском районе, сейчас живу в Прохоровке.
То есть, значит, это символично, я бы сказал.
Ну, может быть и так. И вот я добросовестно прочел с карандашиком, я даже записывал сначала что-то около 750 томиков. Сначала это были обобщающие труды, там, Колтунов, потом энциклопедии, словари, совместная Колтунова с Соловьевым, книжка «Курская битва», кстати, одна единственная советская книжка, которую можно внятно, хотя бы, в которой внятно изложен суть происходившего на Курской дуге. Вот 750 страничек, 750 томиков я, значит, добросовестно изучил. И вот я помню свое ощущение, когда я закрыл последний томик. Значит, я читал, у меня книжка была такая, тетрадочка, я все записывал. У меня было ощущение, что я знал историю Курской битвы перед тем, как начинать читать вот такую. И сейчас я абсолютно ничем не обогатился. Вот абсолютно. И главное, для меня был шок. Я из этих 750 томиков так и не понял ход. Угу. Вот ход. Сам элементарный. Не надо выводы. Откуда, кто, куда наступал, где остановился, почему его остановили, что делали советские войска, там, Воронежский фронт, Центральный фронт. В каждой книге Это Курская, вот в каждой книге это Курская битва на Луне. И я пришел к научному руководителю и сказал, да, честно, я продул. Я не смогу на том материале написать ничего. Он говорит, ну, это хорошо, что ты провел такую научно-исследовательскую работу. Теперь вот ты закончишь, попробуй написать на архивном материале. Когда я закончил институт, потом работал, и в 96-м году я пришел в музей-заповедник Прохоровское поле, сначала директором, потом научным руководителем. И там уже профессионально необходимо было заниматься историей Курской битвы, потому что музей только создавался, музей профильный, и я вспомнил прежний вот это, что я продул нужен руководителю, как же действительно. Вообще, тем не менее, вот 750 этих томиков, когда я изучал, они были интересны по-своему, потому что все равно там были эпизоды отдельно, видно было, авторы разные, некоторые вот явно хотели рассказать о том, о своих эмоциях, не только о своем участии, вот я в истории, я вот в интерьерах исторических, но действительно показать, какой ценой это досталось, как тяжело было, там рассказать интересно. И когда читаешь и сравниваешь большое количество литературы, все равно у тебя есть, формируется определенное представление. И, конечно, вот эта историография повлияла на то, что я начал заниматься. Плюс, конечно, то, что я с Прохоровки. Вот, как бы там ни было, вот местность, родная земля, она тянет. И, конечно, она очень сильно помогает исследователю. Почему? Потому что я знаю каждую тропку. Я знаю, где траншеи, где окопы, где этот населенный пункт. Например, в районе Прохоровки два населенных пункта с названием Прохоровка. Кстати, многие путают, в том числе немцы. Вот немецкие исследователи путают, что Прохоровка. А была станция Прохоровка. И был небольшой хутор. Он сейчас называется Кострома. На военных картах это Прохоровка, а на современных это Кострома. И вот когда начинаю смотреть, то все почему-то Прохоровку путают. И вот это наслаивалось и сформировалось такой интерес. Ну, плюс я же профессиональный историк. Я закончил исторический факультет. И вообще я шел в университет с большим желанием. У меня просто не было... Я не понимал, кем я буду, если не историком. В общем, важную роль, конечно, сформировала та среда. Я жил в селе Журавка, это 18 километров от Прохоровки. И вокруг были люди, прошедшие войну. Соседи, коллеги по работе, отца, мамы. Как любой пацан, значит, я занимался тем, что там бегал на базу, где стояли комбайны, трактора, там, значит, смотрел, как это все делается. Как ни странно, старики, вот, которые прошли войну, они к нам относились вот более, с большим интересом даже, чем родители. Я помню, что я первый раз сел за рычаги трактора, лет 10 мне было, и вот он мне дед Парфен меня посадил, сказал так, ну хочешь проехать. А трактор был ДТ-54 еще. Я хочу. Вот мы там с ним, значит, обкатывали трактор. И вот эти люди, они потом, когда они понимали, что когда начали рассказывать нормально, да, о войне, то мы пацаны, были благодарными слушателями. Те, кто дольше всех высиживал, вот с теми они больше, вот я дольше всех высиживал, потому что мне было интересно, как они рассказывали. Они как они пришли, а чем они питались, а как они одевались, а потом пошло помаленьку, а как они воевали, а какие это немцы, а что они собой представляют, а что винтовка Мосина. И вот постепенно. И я в Журавке учился до 8 класса, у меня вот за это время, ну, наверное, с 1 класса я начал. У меня целый музей был. Была небольшая такая комната, мне отец комнату выделил. И сейчас помню, 1250 этих экспонатов я собрал. Да.
Круто.
Да, в конце концов мне вот этот дед, Царство Небесное, он даже мне свои награды принес и сказал, ты знаешь, у меня внуков нету. Мы с бабкой это... А ты, я смотрю, так основательно занимаешься. На. И я говорю, да нельзя, это же награды свои. Там такое было. ну, он сам з Полтавської області, хохол, нічого, хлопчик, у тебе, я знаю, не пропаде. Это, я же тогда понял, что это вот человек очень высоко оценил мое отношение. И вот я очень ценю вот такое отношение. И сегодня, когда я уже написал не одну монографию и издал не одну книгу, я всегда, когда несу рукопись в издательстве, я всегда вспоминаю. Вот, вот честно я написал, вот все я там написал. Вот за эту книгу мне скажут, молодец, хлопчик, вот деды эти. Потому что у них, у этих людей не было напыщенности. У них, они были как-то вот лишены какой-то, знаете, вот то, что называется сегодня, да, такое слово молодежи используют, да, понты, да, вот у них вообще не было такого состояния. Я как-то спросил, говорю, а вот, я услышал, в школе мне спросили, вот, ты чаще смотри на себя со стороны. Вот тогда вот эта учительница мне как-то сказала, я пришел к нему, слушай, говорю, дед, а как это можно со стороны на себя смотреть? Ой, сыночек, живи так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, и будешь всегда нормальным человеком. Вот это «относись так» я всегда помню. И я всегда к своей работе отношусь, в том числе, прежде всего, к следовательской работе. Я отношусь так, делаю ее так, как хочу, чтобы мне ее делали. Чтобы я взял книжку, мне бы приятно. Это важно, это трудно. Это трудно, потому что работа исследователя кропотливая, она во многом неблагодарная, потому что не все понимают, чем мы занимаемся. Это, что, это легко.
Всем кажется, это очень легко.
Да, это очень легко. А что там такое?
Да, да, да. Все же вот на памяти народа уже вывесили. Можно посмотреть документики и все написать сразу.
Да, собрал, скомпоновал, это все.
Легко.
А то, что если пишешь даже добросовестно, пишешь на советских документах, будь то на памяти народа собранных или в ЦАМО дополнительно. Мы же ведь любую историю любого сражения или всей Курской битвы, мы, если подготовим на этих документах, она будет однобока. И первую книжку, которую я подготовил, это о Прохоровке, и первый вариант этой книжки, я ее забраковал, потому что невозможно понять по-настоящему, что там происходило, если мы не проанализируем документы противника. Две базы источников, советские и немецкие. Вот это основа того, что книга состоится. А как ты будешь анализировать, вот от этого зависит качество.
В этом плане, кстати, очень жалко вот специалистов, которые в советское время, там, те же 70-е годы писали, да, когда у них не было не то, что даже немецких документов под руками, да, а даже советских документов. Советские. Вот мы тоже с Сергеем Чекуновым разговаривали про военное планирование некоторое время назад. Вот он говорит, ну, смотрите, последние документы о военном планировании рассекретили буквально в 2013 году. Что после этого говорить? Людям остается только пожалеть людей. В общем-то, многие из них были вполне себе квалифицированные историки, добросовестные специалисты и люди прекрасные. Но вот не было у них документов. Поэтому как могли, они так и не написали. У нас сейчас просто это счастье, то, что мы сейчас живем в такое время, то, что мы можем смотреть советские документы, немецкие документы, да, разговаривать с немецкими историками в режиме онлайн, да, там, да, по скайпу.
Да, да, да. Вы знаете, вот в связи с этим я вспоминаю наш разговор с ведущим советским исследователем Курской битвы, полковником Колтуновым Георгием Автономовичем. Кстати, в какой определенной мере моим земляком, он из Курской области, сам родом, Царство Небесное. Кстати, Белгородская область – это бывшая часть Курской области, которая делилась в январе 54-го года, выделили в Белгородскую область. Это курянин. И вот это человек, который действительно прошел войну, участвовал в Курской битве в качестве командира батальона 3-й армии под Орлом. И вот я лично с ним познакомился уже в конце 90-х. Очень жалею, что мало у нас. Но встречи были такие плодотворные. И, кстати, когда последняя наша встреча была, я не знал, что это последняя встреча, но дед уже был в возрасте, и он сказал, он мне передал два вот таких фолианта. То есть на основании документы, на основании которых они с Соловьевым писали книгу «Курская битва», которая в 70-м году вышла. То есть,
которую вы штудировали в институте.
Да. Значит, и вот эти документы, им документы не давали, им давали перепечатанные. И вот эти перепечатанные документы, внизу написано, исполнила машинистка такая-то. Значит, они сшитые такие, они сейчас такие, уже бумажка сыпется. И вот, когда он мне вот эти два фолианта передавал, он сказал: «Валера», да, еще письмо мне написал, это рекомендательное в ЦАМО, там у нее подруга была, начальник зала читальня, написал, чтобы она может, если может, она поможет всегда. И вообще человек такой вот настоящий, вот какой-то вот, как он говорил: «Валера, мы всю жизнь были в окопах, в годы войны с трехлинейкой, после войны с пером, но мы все равно воевали. Сейчас трудно понять, что такое горячая война, вот война. В какой-то мере, ты жил в Советском Союзе, ты можешь понять, что такое холодная война. А мы были на передке. Дай Бог, вот сейчас что-то меняется. Может, вы напишете настоящую историю войны и Курской битвы. Если это удастся, я буду там за вас очень рад, потому что то, какой ценой, какими усилиями и сколько наш народ приложил сил для того, чтобы сломить, вот, переломить под Курском вот эту вот ситуацию, можем только мы помнить. А вы должны на бумажке это выложить. Но пишите честно. Сейчас вам будет это возможно. Нам это не давали. Просто не давали.
По объективным причинам,
да, соответственно. Да, да, да. Кстати, он сказал, что вот, не было тогда возможности. И вот таких людей, которые... Ну, вот Федор Давыдович Свердлов, полковник, доктор исторических наук, тоже работал в Институте военной истории. В ЦАМУ встречались 2 или 3 раза. И он тоже сказал... Да, я слышал про тебя. Мне Колтунов звонил, сказал, хлопец молодой появился. Я разговаривал с ним. Ты только не бросай, не бросай. Вот все они говорили, только пиши, как есть. Вот пиши, как есть. Это вот оно мне где-то там вот уже подсознание. Потому что вот представим себе. Утро. 12 июля 43-го года. Стоят экипажи, получают задачу под Прохоровкой. 4 мужика садятся в Т-34. Все, то есть по большому счету, консервная банка. Все 4 прекрасно понимают. Если сейчас он выйдет на батарею противотанковую немцев, будет решето. И все садятся, и все идут, и все выполняют свой долг. Вот представьте себе на их месте. Они же молодые были. 22, 25, 20, там, самый молодой, 25 лет, 26, самый молодой комбриг был, Володин. Им жить хотелось.
И не меньше, долго чем, и счастливо.
Да, и не меньше, чем нас. И главное, они осознавали, что смерть вот несколько сот метров.
Просто для того, чтобы их память почтить правильно, мы должны делать нормальные, человеческие, современные исторические исследования. Не придумывая, не приукрашивая. Я говорю, там героизм и так, хоть отбавляй, там просто каждая строчка.
Внятные и понятные. Они выдуманные.
Мы большие счастливчики, что сейчас можем, так сказать, вот этим всем заниматься.
Безусловно, безусловно. И этим надо пользоваться. Да. И не терять время. Но я только сейчас начинаю понимать, что... Наверное, не понимать, а столкнулся вот с ситуацией, когда историю моей родной, вот Курской битвы...
Моей родной Прохоровки, да?
Да, начинают... Да, вот начинают... Люди начинают... причем на глазах у меня вот так вот разворачивать, причем в такую сторону, что я иногда даже вот диву даешься, как можно развернуть вот эти факты, так перекрутить, перевертеть, и получается, что ту историю, которую я знаю на документах двух, уже в противоборстве написал две книжки об этом, я ее не узнаю, эту историю. Совсем недавно был такой интересный эпизод. Для того, чтобы как можно больше получать информации по всем каналам, я использую в том числе и свои связи дружеские и профессиональные с зарубежными историками, издателями. Я каждый день обязательно мониторю все, что выходит по Курской битве, издается, пишется. И вот у меня состоялся контакт такой, потом перерос в хорошие отношения достаточно с германскими исследователями, в частности, с Романом Тёппелем. В 2017 году его вышла книга на, по-моему, на немецком языке, сейчас издается или уже вышла на английском языке. «Миф», она что называется, «Мифы Курской битвы». Mm-hmm. По-моему, так. И книга, в общем, на меня произвела очень хорошее впечатление, в принципе, потому что она, книга основана на немецких документах, которые у нас в научном обороте их не было.
Не было еще.
Да. Нельзя сказать, что все, но многие. В частности, он там вводит в научный оборот дневники фельдмаршала Манштейна, он связался с семьей. Хотя он не цитирует их. Вот я отдельные моменты кусками цитирую для того, чтобы, во-первых, постраховаться, чтобы сам читатель посмотрел, да, почитал, посмотрел и сказал, верно я анализирую или нет. То есть это еще и как бы работа с читателем напрямую. А он в основном ссылочки, как научную работу. Тем не менее, книга нормальная. И для меня было интересно. И он кое-что совершенно новое открыл. Кстати, он впервые поднял вопрос о том, что кто вообще первым выдвинул идею цитадели в том виде, в котором была реализована, то есть встречными ударами. У нас и у них, и у нас было принято считать, что это фельдмаршал Манштейн. Почему? Потому что у нас и у них вышла книга Манштейна, и она, в общем, закрепила в общественном сознании вот это представление. Хотя, если внимательно почитаешь, удивительно, он нигде не пишет, что это я был. Он говорит, мы предложили. А Тёппель, анализируя трофейные документы, в частности, тоже журнал боевых действий группы «Армии Центр», достоверно выяснил, что идею именно двухстороннего удара, да, выдвинул первым командующий 2-й танковой армии Шмидт в марте месяце. А потом доложил, кстати, лично Гитлеру, когда он в Смоленск приезжал в марте его инспектировать. И эта идея сразу как бы во главе рейха понравилась, он ее вложил в дальнейшие руководящие документы. И вот наряду вот с этими вот очень хорошими, основательными выводами, которые он делает, анализом ситуации по подготовке Курской битвы, дальше автор начинает говорить вещи, которые для меня как бы неприемлемы. Я считаю, что это уже переписывание истории, вот на мой взгляд. Например.
Я бы хотел сделать такое небольшое, не ремарку, а просто чуть-чуть вернуться в начало беседы, mm-hmm. чтобы продолжить вот этот разговор про переписывание истории, потому что, в принципе, тема очень интересная, она волнует, собственно говоря, и зрителей, ну и вообще людей, естественно, наших. В этом разговоре еще коснемся вот о чем мы говорили до еще, так как того, yeah. как начали запись, о, собственно говоря, мифах профорусских сражений, то, с чего вы начали, собственно говоря, исследование. И это очень интересно, потому что, конечно, подвигать танчики на карте – это вообще очень интересно. Всем это нравится, всем это интересно. Но вот да. интересно то, как вот вы говорите, вы же начали фактически исследование еще в тот момент, когда ничего не было. И сейчас уже как бы есть все. Тогда уже было куча мифов, а сейчас еще больше мифов сложилось. И они, как вот вы рассказывали, еще и продолжают складываться и оформляться. Каким-то странным образом на Западе сейчас появляется новое, так сказать, видение этого всего.
Ну да, по льву первенство как бы от нас перешла уже там.
То есть сначала у нас было, все представлялось как какое-то такое одномоментное действие, какое-то такое средневековое сражение, когда там тысячи танков встретились в одном вот этом месте, да, произошла какая-то чудовищная битва, ну и мы победили, соответственно, да?
В советской историографии сложилась точка зрения, что Прохоровское сражение – это событие юго-западнее Прохоровки, на территории, сейчас называется это Прохоровское поле или танковое поле, на небольшой территории, в общем-то, изрезанной глубокими оврагами. Вот на этом месте, значит, утром сошлись две там, танковые лавины, значит, немецкая и советская, общей численностью, значит, до 1963 года считали, что это 1500 танков. Потом бывший командующий 5-й гвардейской танковой армии Ротмистров, значит, дав интервью военно-историческому журналу, поправил себя же. Ну, это же его штаб выделил 1500. Он сказал, нет, там было 1200. Ну, что 1500, что 1200. Человек, который приезжает на Прохоровское поле, он с удивлением смотрит, а где эти тысячи могли сойтись? Там вообще невозможно. 1500 танков вот выстроить линию. И вот, значит, 12 июля эти 1200 сошлись, значит, в смертельные схватки. Конечно, наши танкисты, гвардейцы победили супостата.
Несомненно. Тут, кстати, никаких сомнений-то нет вообще.
И не просто победили, а второй танковый корпус СС, он в советских книгах он обязательно подчеркивался, СС, значит, элита, значит, был разгромлен и спешно, значит, начал отступать на исходные позиции. Уже тогда, в советское время, было очевидно, вот я, например, как студент себе задавал вопрос, ну, вот началась Курская битва 5 июля, немцы подошли к Прохоровке 11-го, получается, там, 7 суток, да, 12 июля битва, сражение вот этих всех двух группировок, и, значит, покатились немцы, официально, значит, Курская оборонительная операция Воронежского фронта заканчивается 23 августа, получается, значит, немцы свежими силами до Прохоровки прорывались 7 суток, а разбитый корпус СС отступал на исходной позиции 11.
Ну да, как-то странно.
Ну, как-то странно. Да, вот,
не вырисовывается.
Да, вот никак. Вот. И тем не менее, вот эта точка зрения, что сражение было в один день, одномоментно, и только танковым, и встречным, сквозные атаки, вот, в районе высоты 252,2, где сейчас памятник Победы стоит величественный. И вот эта она, точка зрения, она не только в историографии, она и в общественном сознании закрепилась. И сегодня мы отмечаем День Победы в Прохоровском сражении 12 июля. Но такой подход был уместен в советское время, когда документы были секретные, когда изначально трофейных документов вообще не было, а материалы, которые поступали с Запада, там СМИ были, да, и априори считались, значит, подрывным материалом, который направлен на то, чтобы подорвать вклад советского народа в борьбу с фашизмом, значит, и опорочить. А сейчас, когда Министерство обороны России рассекретило эти документы, стало очевидно, что, ну, во-первых, 12 июля вот таких группировок в таком количестве танков под юго-западнее Прохоровки не было. В рамках Курской оборонительной операции под Прохоровкой произошло сражение, не танковое, а сражение.
Общевойсковое сражение.
Да, сражение, в котором участвовали все рода войск. И причем сражение шло не один день, а с 10 по 16 включительно.
То есть неделю практически.
Да. И на участке 40 километров по фронту. Главной задачей в этом сражении немцев было пробить брешь в тыловой армейской полосе и занять Прохоровку, станцию. Прохоровка находилась на крайнем, считаю, вот этой тыловой армейской полосы. И являлся ключевым узлом сопротивления.
Где-то немцы уже прорвали там первую, вторую, третью линию и подошли уже, в общем-то.
Да, уже вплотную они пошли. Они даже 6-го вышли к тыловой армейской полосе, но благодаря тому, что советское командование вовремя бросило на фланге корпуса СС первую танковую армию, начались так называемые качели, то есть по вклинившейся вот группировке начали бить танковыми соединениями. И начал вот до 9-го, включительно июля, там шли бои на Прохоров направлении. И когда первая танковая армия уже понесла существенные потери, давление на флангах корпуса СС снизилось, там, значит, было принято решение командования 4-й танковой армии и группы армии Юг, что необходимо чуть развернуть клин танкового корпуса для того, чтобы от направления северо-восток строго на Щигры, на Прохоровку, для того, чтобы расширить коридор прорыва, чувствуя, что давление уменьшится, можно расширить чтобы опасность к этому клину, да, фланговых атак снизить. И вот 9 июля ГОТ дает распоряжение Хаузеру, командиру корпуса СС, значит, на ближайшее время захватить Прохоровку и высоты, прилегающие к Прохоровке. Она сама, Прохоровка, она на высотке находится, и рядом высоты. И весь этот период с 10 по 16 немцы решали, корпус СС решал задачу во взаимодействии с двигавшимся с юга третьим танковым корпусом армейской группы. То есть, ну, обычные вот клещи. Зачем Прохоровка не была самоцелью? Необходимо было ликвидировать выступ южнее Прохоровки, между речи Липового и Сербского Донца, где находились силы 48-го стрелкового корпуса 69-й армии. И корпус СС имел задачу выйти к Прохоровке, овладеть и ударить через Прохоровку основными силами в тыл 48-го корпуса. 48-й корпус – это часть 69-й армии, которая удерживала этот тыловой армейский рубеж. И после того, как вот если бы эта задача была выполнена, то советскому командованию было бы сложно быстро локализовать прорыв, потому что брешь была большая, да, слишком большая, чтобы оперативно. То есть это не значит, что Прохоровку взяли, 48-й корпус окружили и пошли на Щегры, на Курску. Нет. Но бои бы уже развернулись за тыловой армейской полосой на фронтовом рубеже, а он не был так укреплен, как три армейских. Там не были такие плотные минные поля, там были траншеи, блиндажи, но с такой тщательностью система обороны там не была выстроена. Кроме того, войска бы отошли в спешке, а это значит неподготовлена система огня, это значит минные поля при отходе нужно было открывать, и, чтобы дороги пропустить, а за ним мог и противник пройти. В общем, это было более сложные боевые действия, естественно, более кровопролитные за Прохоровкой. Поэтому советское командование понимало значение этого узла сопротивления и сюда подводило основные силы, несмотря на то, в том числе и танковые. Несмотря на то, что местность для использования крупных подвижных соединений в районе Прохоровки крайне сложная. И вот именно местность сыграла ключевую роль в том, что 12 июля армия Ротмистрова не выполнила свои задачи. Но вернемся к хронологии. Корпус СС 10-го перешел к решению задачи по захвату Прохоровки. И войска, которые находились в районе Прохоровки, это 69-я армия генерала Крученкина, перешла к решению задачи своих, удержанию противника на тыловой армейской полосе. Решил ли корпус СС эту задачу, то есть захват Прохоровки и так далее? Нет, не решил. Он решил частично задачу по расширению коридора, но этого было мало. Войска 69-й армии в районе Прохоровки полностью не были уничтожены. Не был уничтожен даже окруженный, но вырвавшийся из кольца 48-й корпус. И в ночь на 17 июля корпус СС начал отход на исходные позиции. Таким образом, советские войска решили свою главную задачу. Удержали противника. А противник не выполнил свою задачу. Следовательно, Прохоровское сражение выиграло Красная армия.
Ну, по-моему, очевидно.
Да.
Немцы поставили задачу,
да,
неделю пинались, не смогли выполнить и отошли.
Вот так считали советские военные историки.
Ну, это
в тех вот исследованиях, которые не заметили. Об этом же свидетельствуют документы, которые сейчас рассекречены, в том числе и немецкие.
Ну да. Я думаю, что советские товарищи еще не знали, что был приказ, соответственно, 9 числа.
Нет,
да?
Нет. Но анализировались действия,
ну, понятно, да,
действия противника и делались выводы.
А сейчас можем документально это подтвердить.
Да, это мы можем документально подтвердить. Но кажется очевидным.
Да.
Кстати, хронология, ну, чуть измененная, вот это с 10 по 14, она была впервые предложена в 46-м году советскими историками. Тогда как бы не было принято говорить об окружениях. Вот то, что...
Это
46-й, 48-й корпус был окружен в ночь на 15-е. Об этом как бы умолчали, поэтому дальше, вот 15-16-е, в хронологию Прохоровского сражения тогда не вошло. Это сейчас мы можем говорить откровенно, да, было окружение, да, большие потери были, но корпус сохранил боеспособность, он вышел из котла и так далее. А сейчас у нас как бы вот та точка зрения советской, которая сформировалась на Прохоровское сражение, она начинает, то есть, от, как бы, как мы знакомы, начинает светиться по-другому. Почему? И сейчас в общественном сознании, да и официально, многие официальные лица признают, что Прохоровское сражение – это 12 июля. И проходят торжества под Прохоровкой в память о погибших на Прохоровском поле тоже 12 июля. Возлагаются венки, собираются ветераны оставшиеся, ну, хорошо, и так далее. Это, то есть отдается дань памяти погибшим в Прохоровском поле именно 12 июля. И неосознанно мы даем повод людям, которые, в том числе вот западным историкам, которые сейчас, на мой взгляд, начинают несколько по-иному писать историю минувшей войны, неосознанно мы даем вот повод менять и искажать историю. И фактически как бы отдаем победу в Прохоровском сражении этим людям. Почему? Вот, я, например, столкнулся с такой ситуацией, что на Западе, в том числе, например, вот, книги, которые я говорил, Романа Тёпеля.
Да, вернемся к нашему роману.
Да, книги Романа Тёпеля. Там четко написано, что, в том числе, он, значит, указывает на мою книгу и говорит, что вот есть такой исследователь Замулин, он основательно занимается Курской битвой, это ведущий, признает, что это ведущий российский исследователь.
Мы тоже признаем.
Да, кстати,
наша в то же время... архивная революция признает вас как ведущего специалиста.
Да, но вы знаете, а потом, значит, как Аданин говорит, а потом делает финт ушами, да, да. Да? Выражение такое интересное.
Да. Кстати, очень подходящее для этой ситуации.
Да, это не мое выражение, но мне оно понравилось, когда мы обсуждали с коллегами. Вот такое. И вот и он говорит, что он не прав, что Прохоровское сражение выиграл. И вот именно Прохоровское сражение выиграл войска вермахта. Ну, в частности, корпус СССР. Почему? Потому что признано еще советскими учеными, исследователями, и сейчас эта точка зрения закрепилась, что Прохоровское сражение было 12 июля. А что было, давайте посмотрим, что было 12 июля под Прохоровкой. Значит, был мощный контрудар двух гвардейских армий, 5-й гвардейской генерала Жадова, 5-й гвардейской танковой генерала Ротмистрова. Они имели задачу расколоть корпус СС примерно пополам и войти в его оборону на глубину примерно 30-32 километра. И даже по возможности повернуть на Боянское шоссе и двигаться на район Прохоровки, Белгорода, извините, южнее. Выполнила ли ударная группировка фронта эту задачу? Нет. Об этом говорят документы, которые сейчас рассекречены Министерством обороны России. Так, поле боя осталось за кем? За корпусом СС. По последним данным, 5-я гвардейская танковая армия в районе Прохоровки на участке 40 километров ввела 12 июля в бой 640 танков.
Да. Но это 40 километров, я извиняюсь.
Да, в двух. Да, то есть получается поле, на участке, да, то есть она действовала в основном компактно в двух районах, юго-западнее и южнее. Mm-hmm. Вот, общей сложности 640. На основании выводов, которые сделали сотрудники Института военной истории в книге очерков «Перелом», 1999 год выпуска, вот, там было указано, что 5-я гвардейская танковая армия 12 июля потеряла 500 танков. И немцы это фиксируют. В результате получается, группировка была разгромлена, задача не выполнена, поле боя осталось за противником. И еще подчеркивают, и причем подчеркивают справедливо, на направлении главного удара армии Ротмистрова немцы отошли, эсэсовцы, да, Липштандарт, отошли на примерно на 2,5 километра.
Ну, это первая танковая дивизия, да,
СС? Да, Липштандарт, да.
Она которая и вела там, собственно, по-моему, бой, да? Этот,
да, основной удар двух корпусов, именно она приняла удар вот, 18-го и 29-го. А на флангах...
18-го и 29-го танковых корпусов.
Да, 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 да. А на флангах армии Ротмистрова войска СС продвинулись от 3,5 до 4 километров. Вот на основании этих данных Тёпель делает вывод. Если 12 июля было Брухаровское сражение, а русские признают, значит, сражение кто выиграл? Выиграли немцы. О чем речь? Когда я говорю, да подождите. Ну,
это же был просто эпизод.
Ну, это же была часть сражения. А ну как к частью? Вы признаете, что было сражение один день? Да, признаете. Какая же часть? Я говорю, я не признаю. Я обоснованно не признаю. Но вы знаете, вот ваша точка зрения, это ваша точка зрения.
Есть официальная
точка зрения. А есть официальная точка зрения, которая вот один день. И что получается? Получается, извините, мы в дурацком положении.
Абсолютно.
Когда начинаешь объяснять, что ну зачем вот отдавать
такой повод прекрасный.
Да, да, для того, чтобы... Ну, я не все это понимают. Не все понимают. Вот это один небольшой эпизод,
да,
по которому сейчас оценка которого, в частности, в Курской битве, вот сегодня начинает кардинально меняться. Причем в западных исследованиях, я смотрю, это далеко не первый и не последний эпизод, когда вот разворачивается. Вот этот спор идет о 5 танках, которые только что вермахт потерял 12 июля. Потери противоборствующих сторон под Прохоровкой 12 июля – это очень большая и пока что нерешенная проблема. Утверждение западных исследователей, что корпус СС 12 июля потерял лишь 5 танков, это ерунда. Вот эта оценка, она базируется прежде всего на отсутствии необходимых документов. Нету документов по дивизиям, или они уничтожены, или их вообще не было. Или они где-то лежат в таком месте, что ничего еще туда исследователи добрались. Но документы, которые бы четко свидетельствовали, сколько корпус СС потерял за 12 июля боевой техники, нет. Да, есть данные, сколько было в нем, в этом корпусе, вечером 11 июля, и сколько было во второй половине дня 13-го. Мы можем примерно говорить о потерях, но... Это примерно, вы знаете, достаточно такая лукавая цифра. Почему? Вот я лично разговаривал, я знаком хорошо и лично говорил с этим, вот по этой проблеме с участником Курской битвы с немецкой стороны, Рудольфом фон Риббентропом, командиром 7-й роты танкового полка «Лейбштандарт».
А он сын Риббентропа как раз, да?
По-моему? Да, это старший сын Риббентропа. Он в 15-м году с Артемом Драбкиным к нам, ко мне приезжал на Прохоровское поле. Мы с ним ходили, я его возил вот по этим местам. И я ему задавал вопрос по танкам. Он говорит, что я не могу утверждать за все дивизии. Я могу сказать, что вот официально у меня в роте 11 числа числилось 4 танка всего. А непосредственно перед атакой ко мне подошла еще одна четверка, которая ни в каких бумагах не написана. И я еще получил сообщение, что через некоторое время... Ну, какое-то время. Еще подойдет еще один танк. То есть, получается, 6. Вот невозможно, поэтому невозможно четко по данным шведских исследователей, вот книжка вышла, Цитерлинг и Франсон. Mm-hmm. Вот там написано, что они проанализировали документы, что 11 июля вечером в Лейбштандарт имело всего 77 машин. Но это на вечер и на основании документов. Мы, конечно, мы представления имеем, что такое дивизия в тот момент. Да? Но тоже Риббентроп говорит, а у меня утром подошло еще 2 машины, причем линейные, которые участвовали в бою.
Ну, это ж... Сколько подошло в другую роту?
Да, как это все было? А как за день? Учитывая, что 12 июля танки Лейбштандарта выполняли, в общем-то, функцию неподвижных огневых точек. И они, в общем, стреляли в основном через противотанковый ров и вели боевые действия, в общем-то, на больших дистанциях. И я не думаю, что если Лейбштандарт потерял значительное количество техники, но это были потери, которые можно было восстановить, то есть танки, которые можно было восстановить в достаточно быстрое время. Но это были все равно потери. Ну, представляете себе, если два корпуса, 18-й, 29-й, у них было в общей сложности там, 360 танков. Они должны были наступать эшелонами. Вот первый эшелон 150, второй 150. Плюс шли, за ними шли дивизии. Две дивизии общевойсковой армии, 5-й гвардейской. Все это ехало, стреляло. Потом шли позиционные бои, потом опять контратаки были. И вся, ну, можете себе представить, чтобы 360 танков в течение 10 часов, это я не говорю уже о артиллерии, 10 часов вели бои и подбили 5 боевых машин противника.
Ну, как? Скорее всего, это они в безвозврат, может быть, списали 5 танков. А сколько они реально их подбитых было, они никогда не скажут.
И мы к этому приходим. А может, это безвозврат? А может, это выдумка? А может, это еще что-то?
Но у них вообще с потерями, у немцев очень сложно.
Но вы посмотрите средства массовой информации, СМИ, ту же газету «Вельт», да, русскоязычную версию.
Немецкая газета
«Вельт». Да, немецкая «Вельт». Она вот к 75-й годовщине разразилась такой, значит, зубодробительной статьей, которая писала, что русские Прохоровское сражение, значит, проиграли вот на основании вот утверждений Тюпеля и Фризера, это бывший сотрудник военно-исторического отдела Института военной истории Бундесвера. Полковник в отставке, он тоже пишет, что вот про эти 5 танков, про то, что проиграли и так далее, и так далее. То есть используют нашу костность, да, в оценках. Я считаю, что если уж мы, Министерство обороны, пошло на такой беспрецедентный шаг, выложило такой объем информации в интернет для свободного доступа, тогда мы, опираясь на эти документы, должны официально провести честное, добросовестное, скрупулезное исследование и для себя понять,
что... оно, я так понимаю, проведено уже так на большей части.
Тем не менее, то есть провести, официально закрепить хронологию, чтобы потом вот не было такого, что кто-то кто-то нам из-за рубежа начал рассказывать о том, как мы воевали, что мы себя переоценили.
Да, и мы проиграли.
Мы проиграли под Прохоровкой, мы переоцениваем сейчас, якобы, как в Вельте пишут, что мы переоцениваем, русские переоценивают свой вклад во Второй мировой войне.
Вот так вот даже, да?
Да, что они там Прохоровское сражение проиграли. Я так понял, что и Прусскую битву тоже там.
То есть, получается, они делают такой заход, то, что, вот смотрите, Прохоровское сражение 12 числа русские проиграли, да? Значит, Курская битва – это уже никакой не коренной перелом, да, не какое-то такое сражение важное.
Ну, надо посмотреть, да? Надо там и Курскую битву тоже надо посмотреть.
Надо рассмотреть.
Да,
внимательно. А вдруг там все проиграли вообще?
Да. То есть, когда вот такие вещи делаются, они, конечно, не делаются.
А это, по-моему, раньше-то не было такого, да? По-моему, это вот какой-то сейчас новый вот какой-то этот самый момент.
Вы знаете, мне кажется, да, вот такого откровенного. Вообще, я не хочу сказать, что на Западе все такие исследователи. Mm-hmm. И все, кто пишет, откровенно передергивают факты там или врут.
Тем не менее. Почему? Нет. Конечно, есть много нормальных,
нормальных исследований. И очень толковые исследования. Кстати, и вот это мне нравится западная издательская деятельность, исследовательская. Чем? А там быстрая реакция. Вот мои книжки выходят, там буквально через месяц уже отзыв, уже где-то на сайте кто-то пишет, причем такие серьезные отзывы, да, большие, серьезные, основательные, вот тут хорошо, вот тут нехорошо, это почему нехорошо, почему хорошо. То есть люди обсуждают, причем обсуждают и обычные читатели, и специалисты, и высказывают свою точку зрения и так далее. Это очень интересно. Но вот то, что в последнее время начинает разворачивать, как оглобли начинает разворачивать не ту сторону, я вот почувствовал где-то 16-й год, так чуть-чуть 17-й, а вот к 75-й годовщине это вообще как бы вот целый такой вал пошел, что вот Курская битва, Курскую битву русские не так подносят, mm-hmm. вообще не воспринимают, не так, а вот надо было вот так. Почему? Mm-hmm. Потому что мы считаем вот так, и вообще это неправильно. То есть трактовка, советская трактовка и российская трактовка истории Курской битвы, она неправильная. Вот мы сейчас дадим...
Правильно трактовку. Это немцы, да, именно делают?
Я пока что прослеживаю вот у немцев, mm-hmm. вот у немецких исследователей. Причем я хочу сказать, что делается это не очень профессионально. Делается это основательно, дается серьезный анализ. Вот Роман Тёпель, я его считаю серьезным исследователем. Исследователем, который поднял очень большой материал. Я не знаю, как он работает, один работает, или группа ему, или кто-то помогает, спонсирует. Это как бы кухня каждого исследователя. Но он действительно дает очень интересный и ранее неизвестный материал. Но при анализе этого материала и в это, и потом в своих работах он вкладывает такие выводы, которые, ну, с которыми, во-первых, трудно согласиться, а во-вторых, очень настораживает, потому что они настолько разворачивают, взгляд меняют, что ну, явно, что это не просто так.
Ну, и тем более, учитывая мощность западной пропаганды, западных СМИ, это очень все быстро может превратиться в такую железобетонную позицию.
Да, да. И вот что меня больше всего удивляет и настораживает, что его выводы, именно те, которые, с которыми я, например, не согласен, я считаю их необоснованными, именно те выводы подхватывает средства массовой информации. Вот та же газета Die Welt, она не коснулась многих вещей, очень толково изложенных, хорошо проанализированных Тёпелем. Но она акцентировала внимание вот на этих жареных фактах. Русские проиграли сражение, там 5 танков и так далее, так, и так далее. Кстати, 5 танков, это уже вот эти мифы, этот, он уже мурыжит его не первый год. А вот то, что Прохоровское сражение проиграли, это уже вот, это что новенькое уже. Ну, да. Причем так массированно, причем я смотрю, я отслеживал, как наша реакция нашей стороны на вот этот информационный вброс. Я считаю, что это информационный вброс, потому что он не обоснован. Абсолютно. К сожалению, мы ответили его неквалифицированно. По крайней мере, те материалы, которые я читал, действуют по принципу. Вот, мы пригласили историка, он нам рассказал следующее, двоеточие, историк. Причем приглашают. Я не хочу тянуть одеяло на себя. И я не один историк в России, который занимается военной историей. Историей Курской битвы. Но есть люди, которые действительно занимаются Курской битвой. И так пригласите специалиста.
Профильного специалиста.
Вот я вот читаю, вчера, по-моему, в Фейсбуке там был пост о том, что ответ в газете «Вельт». И там историк, не помню, честно, не помню фамилию, я бы назвал, честно, не помню фамилию, но он там начинает говорить, что это неправильно, это не так, и начинает приводить данные, которые ни один исследователь не слышал. Мы, даже немцы под Прохоровкой потеряли 143 танка 12 июля. Ну откуда эти данные? Если ты опровергаешь, если ты вышел вот против чьей-то позиции, то аргумент должен быть железобетон.
Ну, да.
И а так получается, что мы как бледно.
Опять да. Соврамши, опять скажут, ну вот они опять врут, короче.
Да, вот смотрите, мы сказали, они нам вот опять ерунду всякую. Разве можно им после этого верить?
Да.
Вот такой подход, он дискредитирует нашу позицию, прежде всего. И, конечно, это обидно. Обидно.
Это как бы обидно-то бог с ним, это как бы каким-нибудь плохим последствиям не привело в дальнейшем.
Да, если вот тенденция на пересмотр истории, она пока что прослеживается.
Да, она однозначно прослеживается.
Прослеживается. Если так будет, то, конечно, надо очень серьезно к этому подходить и подходить, прежде всего, к аргументации нашей позиции.
Проблема еще в том, что мы свою позицию обозначить четко не можем. Потому что у нас есть какие-то там стопорные там эти самые какие-то моменты, да, где мы там говорим вот это, вот это, вот это. А почему-то, так сказать, вот на основании новых исследований современных, почему, что такого, что плохого, что сражение было там с 10 по 17? Я вообще ничего не понимаю. Что там меньше героизма было, меньше
подвига. Оно же масштабное.
Мы же выиграли в конце концов. Почему не сказать про это? Пусть отмечать 12-го, да, какая разница? 12-го ты отмечаешь,
день памяти.
Или будем неделю там пить вино и есть шашлыки, да, там. Это же не важно. Важно в том, что
квалифицированно. Мы помним людей, которые выиграли это сражение.
Но квалифицированно и грамотно дать, так сказать, вот оценку этим событиям, Если мы это не сделаем, нас все время будут тыкать.
Абсолютно правильно. Вот, вот на это я хочу, хотел бы обратить внимание и тех, кто нас слушает, и тех, кто занимается исследованием. Вот на это надо обращать внимание, потому что нашу победу... Вот, и почему я так возмутился? Потому что для меня история и Прохоровского сражения, и Курской битвы – это родное. Я всю жизнь этим делом занимаюсь. И у нас это... Вот, ничего не делая, люди утаскивают победу. Ну, как это может быть? Причем мы в этом сами помогаем.
Да.
Своей отсутствием...
Вы-то, получается, наоборот, противодействуете этому. Вы как специалист непосредственно, как,
ну, так, ну, сказать... У меня-то возможности ограничены.
У вас возможности хорошие, вас печатают, так сказать, и не только у нас в стране, но и в Англии печатают, да, там, в Германии, не знаю, есть книги напечатанные?
Нет. Там вот в этом году вышла только статья, немцы, кстати, с респектом относятся, да, но это статья...
Английская достаточно, я считаю, на английском, в принципе, хорошо.
Ну, я специально пришел к вам.
Да.
А в том числе с мыслью вот продвинуть свою мысль, идею вот об этом небольшом эпизоде и рассказать вашим зрителям, что, ребята, не верьте, читайте, исследуйте и глубже занимайтесь. И те, кто интересуется историей Курской битвы, и те, кто подрастает, рассказывайте ту историю, которую мы пишем. Тут я честно скажу, моя история честная. И никто меня критикует, говорят, что там где-то ссылки нет, где-то тяжело читается, трудно воспринимается. Но еще никто не сказал, что в моей книге ложь откровенная и передергивание фактов. Это точно. Поэтому читайте мои книги, а потом берите другие книжки, сравнивайте, смотрите.
Сейчас документы уже можно почитывать.
Да, а сейчас тем более документы. Кстати, в моих книгах, особенность моих книг, я специально делал большие, наиболее сложные моменты, я там вставляю целые вытки, большие куски документов.
Чего очень не любят редакторы.
Да, да. А я это специально делаю для того, чтобы, во-первых, читатель мог увидеть, как я анализирую, и решить, прав я или не прав, используя источники, то есть сам прочитать и посмотреть, правильно я думаю или нет, достаточно ли взвешенные, обоснованные выводы, которые я делаю. Вот документы читайте.
Это про то, что мы говорили, что добросовестное историческое исследование, оно всегда будет выигрышнее для всех. И если наши, так сказать, государственные мужи это не будут понимать со временем, но остается только уповать там на вас, на Алексея Валерьевича, который тоже постоянно
ведет. Я скромно помолчу. Я думаю, вот. Сейчас меня это радует. Появляется такая вот группа исследователей Великой Отечественной войны. Кто-то со степенью ученого, кто-то просто очень квалифицированный, кстати, очень квалифицированный и явно увлекающийся вот историей Великой Отечественной войны, которые делают очень приличные исследования, очень приличные, по небольшим таким сражениям или эпизодам битвам там, Великой Отечественной войны, но они есть. Хочу назвать Масунова, это и авиация.
Был у нас недавно тоже.
Да, и вот и история авиации Курской битвы. Вот Дмитрий Хазанов, очень качественные работы. Ну, мне они, в общем, последние вот из его книги, которые он издавал.
Ну, Дмитрий Борисович, он вообще классик у нас тоже.
Да, очень, очень хороший. И есть люди, которые занимаются и 42-м годом, вот, на Воронежском направлении, бои 5-й танковой армии. Вот. То есть люди, которые... Фоменко.
Тоже был у нас.
Очень растущий историк, и он показал свой высокий уровень. Если он дальше будет так вот двигаться, я буду только рад, что растущий. Еще несколько человек. Вот если эти люди будут продолжать свои исследования и на таком же уровне двигать, постепенно сформируется библиотека по истории Великой Отечественной войны, которую можно будет представить, в том числе и нашим западным исследователям, сказать, ребята, вот мы на основании документов написали свою историю, а теперь вы прочтите и скажите, что тут неправда.
Логично. Ну, то есть пойдем снизу, как всегда.
Да.
Спасибо огромное. Очень интересная беседа. Приходите к нам еще. Будем рады.
Если пригласите, с удовольствием.
Уже пригласили. Спасибо большое. Дорогие друзья, до новых встреч. Надеемся, Валерий Николаевич придет к нам и
обязательно
хорошо, обстоятельно расскажет о предыстории сражения, о самом сражении, ну и вообще о всем, что вас интересует.
Хорошо. Спасибо.
До новых встреч.